Слава Богу, продолжаем наш нелегкий труд по изучению послания к римлянам святого апостола Павла. Мы в новом году первый раз собираемся, да ведь? О, ну я вам должен сказать тогда, что мы читаем 7 главу, потому что, подозреваю, что кто-то уже и потерялся. Чем характерна и чем значима 7 глава? Что в ней такого-то? И чем она характерна? Что в ней такого особенного-то?
Для закона?
Да, нет, одним словом, если смотреть вот на послание к римлянам, все в целом, чем 7 глава в нем значима-то? Что это центр? То есть это центр, то есть это пик. Вот 7 глава это как сказать, вот жемчужина. Она как выглядит? Вы знаете, как жемчужина? Вот жемчужина у тебя дома, посмотри. Правда, не увидишь, наверное. Откуда жемчужина-то берется? Там песчинка выпадает в раковину, да? И на нее нарастает перламутр. То есть жемчужинка, это вот эта песчинка, это и зерно, вокруг которого... Вот 7 глава это вот то зерно, вокруг которого все остальное. До того и после того. А самый... так сказать, центряк-то, сама суть, она в 7 главе выражена. До 7 главы подбирался он к этой мысли, и от 7 главы он дальше будет как бы отталкиваться от этой мысли. И 7 глава, она как раз центральная. А конкретно вот ее вот уже вторая часть, вот этой вот где-то с 13 стиха, начиная и уже до конца главы, это самая такая, сказать, высшая математика. Это самая суть. Но мы в прошлый раз дошли до 14-го, да. То есть идет речь о том, что некое несоответствие внутри человека происходит. От того, что он видит, и от того, что он переживает внутри себя, от того, что должно. Да, прямо вот с 7 стиха. Что же скажешь, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал греха посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелал, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Помните, мы говорим, да, что если нечего запрещать, греху не на чем базироваться. Да? Он берет заповедь, и он берет ее и возбуждает в человеке желание ее нарушить. Вот. Это очень интересный момент. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. То есть, когда появился свет, тогда появилась возможность греху ожить. Грех был. Но грех есть, но почему грех не вменяется, где нет закона? Почему грех называется мертвым? Он не то чтобы мертвый, он бездейственный, да? Но когда, чтобы грех проявился, его надо сделать. А чтобы его сделать, надо что-то, вот какую-то заповедь, да? То есть вот не ешь, вот за это зацепился, раз обольстил, возбудил желание съесть, съела. Вот тебе и грех ожил. А я умер. Как человек, да, а я умер. То есть Павел-то говорит, я жил некогда без закона, но пришла заповедь, но грех ожил, а я умер. То есть он не о себе конкретно говорит, да? Понимаете, помните, да, это? Он говорит о человечестве в целом, о человеке как таковом. Что вот так вот произошло в жизни человеческой. Таким образом, заповедь, данная мне для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. И он делает вывод, что посему закон свят. Посему закон свят. Вот это вот сказать, что закон свят, это надо иметь мозги. То есть человек, он, если он, ну, совсем вообще никакой, вот, ну, дальше, что он, видите, речь развивает, что я делаю то, что не хочу, а то, что хочу, не делаю, потому что вот грех меня влечет туда-сюда. То есть показано такое вот душевное терзание человека, который понимает, что есть грех, а есть закон, есть такая жизнь, а есть такая жизнь. То есть человек, который во грехе живет спокойно, вот вообще не это. Грешит и не бывает вообще. Ему нормально, это для него среда обитания. Ему в жизни никогда в голову не придет, что закон свят. То есть, как он добр, да, он классный. Потому что для него закон это что? Для такого человека, который в грехе живет?
Плохо.
Почему плохо?
Что, отвечать надо?
Да потому что вообще никакой жизни нету. Как вы живете там? Пить вам нельзя, курить вам нельзя, это вам нельзя, то зачем вы, как вы вообще живете? В чем суть-то вашей жизни? Удовольствие-то ее в чем? Да? Вот. А когда человек говорит, да закон свят, то есть он, Бог свят, а то, что от Бога закон, он тоже святой, значит, это он понимает, что эта вещь крутая, очень правильная, очень драгоценная вещь вообще. И она дана не для того, чтобы человеку плохо жилось. Да? Заповеди же даются не для того, чтобы человеку плохо жилось, как правило, дорожные. Если они, ну, знаки дорожные, если они с умом расставлены, они же не от того, что делать нечего, их понатыкали как. Ну, мы вот в идеале берем, для чего нужны правила дорожные? Чтобы люди ездили, не убились, да? Чтобы не было толкотни. Так же самое идут заповеди, да, не для того, чтобы жизнь усложнять человека, лишить ее какой-то приятности, а для того, чтобы, наоборот, человека вот провести по этой жизни с максимальной пользой и с сутью, понятно, да? Поэтому вот, когда человек что-то говорит, что закон свят, это он уже имеет некое духовное внутри себя переживание, некое откровение, так уже он возвысился. Он еще, там дальше речь пойдет, он еще, собственно, не спасенный, ничего, но он уже понимает, что есть жизнь, и эта жизнь правильная. Посему закон свят. И заповедь свята, праведна и добра. Там, почему заповедь свята? Потому что закон свят, а закон свят из заповеди. И вот заповеди, они святые, праведные и добрые. Все вот это вот правильно дано. А я мертв. А когда человек мертв? Что значит человек мертв? Да. То есть человек мертв тогда, когда он обнаружит в себе вот эту неспособность исполнять Божьи заповеди. То есть может даже не обнаружить, но дело не в этом. Но тут как раз речь такая идет. Как он понял, что я мертв? Я не могу исполнить Божью заповедь. Я знаю, что он от меня требует, а я понимаю, что это хорошо, но я это сделать не могу. Я мертв. Да? Только между тем я признаю, что это хорошо, заповедь праведна, свята и добра, это классно, но я не могу это сделать. Почему? Потому что я, как он сказал, да, что дальше он скажет, что закон духовный, а я плотян, продан греху. То есть я эти вещи, я мертвый, я не могу это сделать. Вот. Поэтому Павел говорит, от лица падшего человечества, которое еще не приняло Божьей благодати, которое живет без Христа, но которое имеет вот это вот развлечение добра и зла, которое имеет развлечение закона, и которое понимает, вот такой человек, да, который понимает, что это хорошая эта вещь вообще сама по себе. Вот. Но не имеет в себе силы жить по этому закону. Это вот, это можно сказать про пьяниц, да, про наркоманов, про каких-нибудь там игроманов, который понимает, что это грех, который тебя просто убивает. А он понимает, что это вообще жуткое дело. Но он не имеет силы в себе этот грех победить. Потому что он уже привык его делать, потому что уже в организме уже закаменела вся вот эта привычка к этому греху. Да? И вот происходит это вот, что он понимает, что ты умрешь, если будешь так делать, но он все равно это делает. Потому что уже другой жизни как бы не может вести. Вот. Закон свят, заповедь свята, правильно добра. И дальше. Итак, неужели доброе сделать не смертоносным? Никак. Доброе, то есть заповедь. Неужели я из-за этого, что Бог сказал эту заповедь, неужели я из-за нее умер-то? Зачем он вообще это дерево посадил? Чего вообще надо было городить-то все это дело? Но оно же доброе. Сделать не смертоносным. Никак, он говорит. Не из-за заповеди я умер. Не из-за закона я умер, да? Не из-за того, что Бог положил мне какое-то преткновение, в которое я не мог перейти, из-за этого я погиб, короче. Нет. Но грех, оказывающийся грехом, то есть оказывающийся, проявляющийся, просветившийся, да, то есть вот он грех, он бы как бы во тьме лежал, его было не видно, но вот он высветился, он показал себя грехом, потому что посредством доброго причиняет не смерть. То есть как эту витиеватую фразу-то понять? Бог сказал, не делай этого. И когда человек это не делает, он исполняет заповеди, да, какие-то. Он тем самым познает Бога, живет в чистоте, благодать, его жизнь улучшается. Вот на это был дан закон, на это даны были заповеди. А когда человек эти заповеди не исполнил, это показало, что высветился грех, да? То есть, что
Ты не можешь, потому что ты грех у тебя. Вот все, ты не можешь это сделать. И тогда вот эти же самые заповеди, за которые тебе было бы хорошо, теперь тебе от этого плохо будет. Почему? Не потому что заповеди изменились, а потому что ты их не можешь исполнить. Понятно? Грех показал себя грехом, то есть в этой смертоносной вещи, потому что он берет добрую вещь, заповедь, и я из-за этой заповеди вместо добра имею зло. Не потому что заповедь плохая, а потому что из-за греха я ее сделать не могу. Из-за этого мне плохо. Поэтому вот он грех-то какой, сволочь. Он берет доброе. Да? Он берет Бога, который, вот уже я возьму по максимуму, Бог, который благий, который отец, который любит туда-сюда. Вот он Бог, которому творение должно стремиться по всей своей сути. Да, в общении с ним. Что произошло в саду-то, обратите внимание. Они общались, а что сделал грех? Бах, разрушил эту связь. И вот это творение, да, в лице Адама с Евой, которое должно было стремиться к Богу и находить сладость в общении с ним, оно стало что делать? Прятаться, убегать. То есть вот, да? То есть вот это вот благое, вот это любящее существо, оно стало для опасным. Почему? Что Бог изменился? Пришло что? Грех пришел. Вот грех проявился грехом, то есть вот этой мерзостью он проявился, он показал себя, вот он, принес это разделение, да, между мной и им, и Богом. И вот дальше так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Грех становится крайне грешен, масло становится масляным. И вода горячая — это кипяток. То есть это, как Татьяна Николаевна, это у нас называется? Да, тавтология. То есть когда употребление слишком многих слов об одном и том же. Грех становится крайне грешен. Но тут о чем говорится-то? Что об его опасности, о том, что с грехом. Ну, как бы грех — это не какая-то... Ну, что они съели-то, да? Вот Адам съел. Да ну фигня какая-то. Ну, делов-то. Что огород городить-то? Ну, съели, да и съели. А последствия-то какие, понимаете? То есть вот грех становится крайне грешен. То есть он показывает, что это не просто какая-то там пу-пу, а это серьезная трагедия вообще. Понимаете? Просто я подозреваю, что всем нам не хватает откровения вот этой вещи. Потому что если человек понимает, то он просто, он это вообще не, он будет греха бояться, как не знаю чего. Грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть, опять же, что хочется сказать? Если человек не знает заповеди, ну не знает он, и он согрешает, он виноват или не виноват? Да, и это грех неведения. Ты грешишь, но ты не знаешь. Но это все равно грех. Это грех неведения. А если знал, еще больше. Вот грех становится крайне грешен посредством заповеди. Вот грех неведения — это-то ладно, но когда знаешь, есть написано, есть закон, вот написано, это нельзя, и человек делает, то его грех становится крайне грешен. То есть за это уже спрос, извините, гораздо больше. Поэтому вот чем опасно христианство-то, и хождение в церковь-то, и чтение Библии-то, что палка-то о двух концах. С одной стороны, мозги-то себе проясняешь, но чем яснее мозги, тем больше тебя спросу. Почему? Потому что кому много дано, с того больше спросу. Поэтому что ходить по мирским людям и говорить им, вы что там во грехе туда-сюда? С них-то, может быть, до этого и не дойдет, до этого греха, когда с них будут спрашивать. А с тебя спросят за такую пылинку, которая у них даже незаметна. Понятно? Потому что грех становится крайне грешным посредством. Ты заповеди-то знаешь. Ты знаешь их намного больше. Ты знаешь того, чего они даже не слышали. Но поэтому смотри сам. Вот. Понятно? Бойтесь Бога, ибо страшно впасть в руки Бога живого. Дальше. Ибо мы знаем, говорит он опять. Вот этот вот стих. Мы знаем, что закон духовен. 12 стихом сказано, закон свят. Вот закон свят, 12 стихом, закон духовен. Смотрите, сказать закон духовен, сказать закон свят, это в принципе, ну, об одном и том же. Это такое высочайшее откровение. Вы знаете, мы, будучи харизматами, мы, может быть, даже где-то и... Ну, мы-то уже нет. Мы-то как бы уже умные стали. Но в общем и целом, как бы, закон-то Божий... В общем-то, в плане Ветхого Завета он принижается христианами, такими протестантами, потому что, ну, что там закон, что там, короче, буквы, короче, смертоносные, там, на камнях написано туда-сюда, фигня какая-то, у нас есть дух, мы Господь, мы благодать, свобода туда-сюда. А Павел пишет, закон добр, закон духовен, закон свят. То есть он особенный, он отделенный, он, понимаете, то есть, хотя с одной стороны, помните, да, вот послание к евреям, это в 9 главе, помните? Там сказано, что вот это вот исполнение всех вот этих вот ритуалов, там жертвенные животные, кропления, то есть это очищает только тело, то есть это внешнее такое очищение, которое глубины духа может и не затрагивать. Но в принципе, если человек, он с должным вниманием, с должным отношением жил бы по Моисееву закону, да, вот все вот эти предписания, исполнял бы там все как должно. Не ради того делаю тупо. А зачем это делать? Что за этим? Какой в этом смысл? Он бы мог открыть вот в законе духовные какие-то вещи. И закон призван был вот человека от плотяности переводить некую духовность, да, такую, то есть подготовить его к принятию уже Иисуса Христа. Вот. Закон духовен. Это очень крутая мысль вообще. Закон духовен. А я-то плотян. И вот тут-то вот собака-то и порылась. Что закон-то духовен, а я-то плотян. Вода-то мокрая, а я-то огонь, да, или это огонь, а я-то, извините, горюч, да, то есть мы не можем с ним соединиться. Он-то летит, а я-то ползу. Закон духовен, а я плотян, то есть. В 18 стихом говорит, не знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей. То есть тут не говорится, вот я плотян во плоти моей, не имеется в виду, вот как мясо, да, как тело мое. Вот закон духовный, а я вот, знаете, или из мяса состою. Не в этом же смысл, а в чем? Закон он не для ангелов был дан, он был дан для людей. Что значит закон духовен, а я плотян, продан греху? Сенина, реабилитируйтесь.
Да? Значит, должен идти за закон.
Ну, это понятно. Должен.
Закон, он должен, чтобы мы духовным были.
А я что?
Мы плотские.
А что значит я плотян, плотской? Во плоти живу. Ну, я же не ангел, я и должен жить во плоти. У меня мясо должно быть. Что такое я плотян? Запятая продан греху. Не духовен, как минимум. И дальше, если эту мысль развивать, закон духовен, а я не духовен. А какой я? Плотяна, это что значит?
Грешный.
Грешный. Это значит, я вообще, дело-то вот, дело в том, что я-то греховный, я-то вообще не духовный, абсолютно человек. То есть, что такое плотской, а я плотян? В первом послании к Коринфянам, давайте откроем первое послание к Коринфянам, вторая глава, следующая за римлянами следует. Первое послание к Коринфянам, вторая глава. Тут сказано, смотрите, 14 стихом. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божьего, потому что он считает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. То есть, смотрите, здесь он называет плотяным, а там он называет душевным. Вот давайте мы посмотрим. Человек каким должен, какой вообще человек? Давайте о человеке поговорим. Антропологией займемся, да. Дух, душа, тело. Человек троичен, да, он духовный. Закон духовен, и человек должен быть духовным. Еще у человека есть, что сказали, душа есть и тело есть. И как это все должно взаимодействовать в человеке? Евгений. Гармонично, абсолютно верно. Ну а в чем гармония это выглядит?
Ну... Тело должно подчиняться духу, душа тоже.
Душа тоже что?
Тоже к Богу должен.
Тоже Бог. Тело духу, а душа тоже Бог.
Ну, здесь и дух тоже, все подчинено.
Вот.
Тело должно духу подчиняться.
Должно. Тут абсолютно верно. Тело должно подчиняться духу. То есть, смотрите, человек, он был сотворен хорошо весьма, и у него как три этажа, да, подвал, жилое помещение и крыша. И каждое на своем должно быть уровне. Вот подвал это плотяность. Это вот плоть. Это что такое плотяность? Я, чтобы вы понимали, это не просто, это дело не в теле, а дело в жизни для тела. Вот есть люди плотяные, они плотяные, они, он мужик, лапотник, ему вообще пофигу на все. Он знает только, что вот жрать и пиво пить, и все. И колесо крутить. Вот плотяный. Ему начнешь говорить, какой Бог там? Ему начнешь говорить, не знаю, о музыке, о книгах. Он искренне не понимает, зачем это надо. Зачем нужно читать Чехова? Зачем нужно читать Достоевского? Потому что ты русский, блин. Ты должен это... А зачем? Он знает хлеб, он знает пиво, все. То есть плотяный. То есть вся его жизнь такого человека сосредоточена на жизнедеятельности организма. Понимаете? Вот Татьяна Николаевна, она как музыкант, она понимает. Вообще. Когда человеку, ну вообще, вот тяжело с такими людьми. То есть это такая, знаете, самая нижняя... Заземленные, приземленные, нахлобученные. Вообще, я когда на стоянке в Эссене работал, вообще, я там стомился в правильной душе своей. Вот они, эти дальнобойщики. Для меня это самая плотяная каста, можно не сказать больше. Дальнобойщики. Это руль. Вот они все мордатые, штаны на три четверти полосатые, шлепанцы, футболка без рукавов. Все-таки в теле дядьки. Вот они сели, поехали в рейс. Поехали с рейса. Деньги забрали. В свою машину сели, поехали домой. Мимо магазина. Пиво, диски, ну тогда-то не было интернета, видите. Да, домой, на диван. Через сутки двое-трое там. Опять на машину, опять в рейс. И все, короче. То есть там вот в голове вот ежик в тумане, вообще ничего нет. Никаких. И когда начинаю с ними о чем-то говорить, знаешь, вот стену кидаешь, от нее отскакивает. А там просто бесследно пропадает. Никакой реакции вообще. Ни хорошего, ни плохого. Он просто не понимает, зачем ему это все надо. И вот это ну, быдло, да, вот то, что называется. Это тяжелое вообще массовое. Это вот платя. А я платян. Меня только земное интересует. Меня не тянет к духовному. Если я вижу, что закон свят, и все это круто, то сюда, но я-то не могу, мне-то зачем это надо, что я буду, мне вот это надо, понимаете, я плотян. Меня интересует только то, чем живет мой организм. Понимаете, что такое заповеди Божии, вот эти все, там, вот эти обетования Божии, там, давай, короче, смиряйся, давай, там, жертвуй, давай, там, ходи, служи, там, молись. И что тебе будет-то с этого? Тебе будет хорошо. Для чего? Для духа твоего. Что ты там будешь возрастать духовно. Ты будешь вот окрыляться туда-сюда. Потом ты спасешься. Ты воссяешь на небесах. Тогда где-то там, чего-то там. Плотяной человек, он этого не понимает. Он говорит, нафига? Мне сейчас надо жрать. Мне сейчас надо, короче, то. Ну, то есть, знаете, и бывает, что так говорит-то, что, в принципе, ты не попрешь. Действительно надо же. Мы же тоже плотяные, по сути-то. Мы же не ангелы, точно, нам тоже надо, простите, хлеба-то. Вот. Но не может человек заключать свою жизнь только лишь в этом. Это оскорбительно для Бога вообще, как, потому что Он творил человека не для этого. Потом есть человек душевный, Павел. В принципе, это об одном и том же. Человек душевный, который тоже не способен возвыситься до духовных вот этих переживаний, вещей, вот этих откровений, да, о Боге, о спасении. Но это все-таки человек уже потоньше. Он уже и музыку может понимать. И говорят, вот духовная пища, она же не духовная, да? Вот музыка, книги, театр, это же все не духовные вещи, но это в то же время не плотские вещи. Их не сожрешь, их извините, без них можно жить. Да? Без театра можно, без книг можно. Без музыки вполне. Без искусства, без картин. Можно жить. И многие живут. А кому-то такая жизнь скучна. Кому-то нужно вот картины посмотреть. какую-то классику, просто оперу, там, балет, я не знаю, еще что-нибудь там. И они вот как-то вот этим, они душевные. То есть их организация, она потоньше. Так вот, душевность это такая средняя часть человека. Это либо возвышенная плоть, либо заниженный дух. То есть вот что-то такое пограничное состояние, да. Когда уже и не плотью, но еще и не духом. Понимаете эти вещи? Вот. И вот тут вот тоже, ну, теряется. Ну, казалось бы, ну, человек-то душевный, хороший, но он не духовный. Ему не хватает немножко. Вот. И есть духовность. Духовный судит обо всем. То есть не то, что он умнее всех, а у него порядок есть. То есть человек сотворен дух, душа, тело. И вот и он сотворен, есть иерархия. Нет вот этого равноправия. Во мне нет равноправия. Какое должно быть равноправие вообще где-то? Нет такого понятия равноправия вообще. Это бред, придуманный вот демократами. Нету такого, никто не равен. Все по-разному. Живут по разные отношения, все у них разное. Во мне нет равен. Дух господствует над душой, душа господствует над телом. Тело у меня вообще раб. Должно быть по идее. Которое мне дано для чего? Для служения. Для того, чтобы я мог жить, служить, ухаживать за садом духовно я не могу. Вот Адам, он не мог ухаживать за садом духовно. Он не мог назвать этих животных духовных, потому что ему нужны были глаза, чтобы их увидеть, и язык, чтобы это сказать, и руки, чтобы этот сад возить. То же самое, понимаете, то есть тело должно, дано мне на служение, чтобы оно мне помогало угождать Богу. Душа тоже, она возводит меня, я умею читать, я умею смотреть, я умею различать добро и зло, это все же душевность. Но она тоже, душевность моя должна быть подчинена духу. Вот эти все переживания, да, вот. Чувствования какие-то, эмоции там мои. Хорошо, плохо, это же все душевность. Оно тоже должно быть подчинено духу. И дух, который соединяется с Божьим духом, вот он имеет здравость, да, и вот это то понимание, которое должно быть. И он приказывает душе, чего желать, чего не желать. Что хорошо, что плохо, что так, а что не так, что добро, то зло. И вот душа, и уже вот эта совесть, ум, там все вот это напитывается от духа, и она уже вот принимает эти решения. И тело, оно уже идет вслед, подключается со всем вот этим. Вот так живет духовный человек. Закон духовен. То есть если бы вот закон, духовный закон имел бы духовного человека, то было бы вообще идеально. Человек бы исполнял закон. Он бы, чем, вот смотрите, духовный человек и закон. Какая жизнь у человека между законом, какие у них вот контакты, взаимоотношения, что, вот, как, чем, как можно назвать-то вот это? Закон Божий и духовный, и человек духовный. Идеал. Как это вообще выглядит? Как это, каких эмоциях это может, чувствовать, каких это пересказать можно? Человек радуется от того, что он исполняет закон или не радуется. Духовный. Ему это тяжело? Ему это приятно? Ему это естественно? Правда? Потому что он духовный. Он находит услаждение, как ниже Павел нам пишет. Я, говорит, нахожу удовольствие, доходит закон. Потому что по духу-то так. Вот духовный человек, ему не надо, знаете ли, там из-под палки. Написано, не буду. Короче, он страдает и мучается. А плотской вот так закон исполняет. Ой, Бог запрещает, ты, и вот я, короче, не буду. Потому что Бог запретил. Это хорошо, ты молодец, ты хочешь угодить Богу, но ты еще плотской. Ты еще не понимаешь. А духовный человек, он как рыба в воде в этом законе. Поэтому он не под законом, закон над ним не давлеет, да, его не давит. А он как бы вместе с законом. Он, закон духовен, я духовен. Бог духовен. Все, мы нормально существуем, друг друга понимаем. Ему с меня нечего, когда в семье хорошие взаимоотношения, никто ничего не требует. Знаете, Леся? Ни муж с женой ничего не требует, ни жена мужа ничего не требует. Потому что все знают. Они нормально, все они сосуществуют. Они друг другу взаимодополняют, все радуются о жизни туда-сюда. Когда отношений нет, все, этот требует от того, тот требует от другого, короче, жизни нет. Понятно это мне? Так вот, Павел пишет, закон-то духовный, а плотян. Вот у нас вот это вот разрушенная, вот эта вот взаимосвязь. И я не могу его исполнять, этот закон. Я продан греху. Продан греху. Мы говорим об антропологии, о человеке, да? Что значит продан греху? Как это произошло?
Это грех властвует.
Да, грех властвует. Адам продан, то есть продали. Адам с Евой продали первород, как этот, потом Исав первородство продал, да? То есть, ну, просто продали. И тут, смотрите, тут очень важно надо понимать, что вроде бы оно так выглядит, что человека какая ответственность, то он греху продан. В нем нет добра, в нем вот грех, ладно, короче, что вот взять. Да, так оно и есть. Человек продан греху, человек заражен грехом, он рождается уже грешный. С этим вот удобопреклонностью ко греху. Но тем не менее, Адам продал греху, а потом я себя греху продаю. Каждый раз, когда я делаю грех, то есть, несмотря на то, что я продан греху, несмотря на то, что он надо мной властвует, что он господин, да, что я вот подчинен. И тем не менее, Павел здесь вот если смотреть, он говорит, что человек ответственен за то, как он живет. Он мог бы, он должен был бы противиться греху, и не соглашаться с ними, не грешить, короче, и искать свободу от него, то и сюда. Но кто этого делает? Если делают, то очень немногие. Я продан греху, то есть я и продан греху, и я и продался греху. То есть я не могу сказать, что Адам во всем виноват, что он подлец, вот из-за него я страдаю. Я и страдаю и из-за него, и из-за себя. Из-за себя страдаю не меньше, чем я страдаю из-за него. Поэтому никто не вини Адама, а каждый вини самого себя. Вот. И что произошло? Что я продан греху-то стал? А дальше смотрите, что произошло 15-ти. Ибо я не понимаю, что делаю. То есть не то, что дурак дураком, вот, короче, иду и, короче, фиг его знает. Вот, ой, а что такое? Ой, нет, не в этом смысл не понимаю. Тут не знаю, то есть я делаю то, что я ненавижу. То есть понимание-то есть, что это грех, но как вообще это удалось? Вообще, я вот когда долбанул там машину чужую, и не было ее там, нажал, она как-то стоит, сволочь, машина. То есть я-то понимаю, что я виноват, но я не понимаю, как я, ну что, дура, ну посмотреть же можно назад. Вот тот же самый Павел говорит. То есть я не понимаю, как это произошло. Но это происходит. Вот какое-то наваждение, прям какое-то, ну вот каждый, кто делал, может, какой-то грех, да, неожиданно вдруг ты впадал. Да как это вообще возможно? Бах, и, короче, сделал. Знал же, что это не. Знал, а что такое сошло-то вообще? Вот какое-то вот прям наваждение, да? Или не бывает такого у вас вообще никогда в жизни?
Сто
процентов я верность, нет, верность. Ну вот именно, слава. Вот. Так вот, не то делаю, что хочу, что не хочу, то делаю. То есть вот как раз вот это и произошло. Он делает то, чего он не хочет. Опять же, я напоминаю вам, что здесь идет речь о человеке, который уже вот занят этими духовными терзаниями. Он различает, что добро и зло. Он понимает, что закон свят. Ему хочется, но он не может. Человек во грехе живущий, он вообще этим вопросом не парится. Он живет, пьет, жрет, блудит, детей бросил, жену бросил, вторую, или как эти, прям мерзко плевать охота. Как ее зовут-то? Пугачева. И Галкин тут, и этот Киркоров тут, и шутки лепят, и сама страшно, как не знаю что. И вот они, вот бывший муж, нынешний муж, и ты, дура старая. Позор же, позор. Об этом позор даже говорить на Первом канале. Видите, что происходит? То есть вот люди живут во грехе, и они искренне не понимают, а что? А вот так вот мы живем, и так мы и будем жить. Иди, кто у вас из пробирки? Что это творите-то? Как фашисты опыты над людьми сделали, и вы тут опыты проводите, а вырастите из пробирки или не вырастите? Свинство какое. Понимаете? А им это нормально. Или там эти все там всякие голубые, зеленые, тоже же живут во грехе и вообще не парятся. Они говорят, да, нормально, они проталкивают, а вы все неправильно, мы правильно живем. Но человек, который уже пробужен, начинает вот этим вопросом заниматься, да, он говорит, я хочу жить, но я не могу, короче. А что произошло-то? А произошло грехопадение, да, вот продажа самого себя греху, и что произошло в человеке? В чем заключилась продажа-то меня греху? Что вот этот дух, душа и тело, вот эта вот гармония, вот эта вот иерархия, да, вот этот строй правильный, который от Бога был, он нарушен. Вот в жизнь пришел разлад. Меня от Бога оторвали. Да? Получается, что? Что дух-то мой, мы говорим, мертв, а он не мертв. Он остается жив, но он остается заплеван, затюкан, как уже вот загнан в подвал. И он там иногда какие-то там проблески, и их тут же гасит, да, все это дело. То есть он в потенциале жив, но по сути он мертв, да, то есть он не имеет вот этого влияния. И что выходит? Выходит наверх душа и плоть, которые господствуют. А когда головы-то нет, что происходит-то? Какая смерть? Когда головы нет, происходит всадник без головы.
Ну, грех, что происходит.
Который живет не пойми как. Что значит нет головы-то?
Ума нет.
Порядка нету, ума нету, мозгов нет. То есть нету командира, нету руководителя, да, нету того, кто решит. Вот это сейчас, будем делать, а это делать вообще не будем, это убери, а это принеси. Нету. Когда вот этот сотник, и у него сотни подчинений, и они все знают, что делать. А когда сотника нет, это уже же не сотня, это уже что? Это уже толпа какая-то, банда, не пойми, что каждый, кто во что гораст, хочет урвать, где-то там хочет прожить. Понимаете, что происходит у человека, который дух сокрушен, да, вот, поражен. Душа, у души много желаний вообще. Она жрать хочет, удовольствия хочет, того хочет, этого хочет, ей много чего надо. Песен хочет, там, я не знаю, пляски хоть и цыганам поеду. То есть это все душевные вещи. Много у нее желаний. И вот она берет и телу навязывает. Тело, давай, короче, поехали к цыганам, в водки, по бабам, а по это. И тело, короче, оно плюхается там. И что, это полезно человеку, что ли? Он сам себя уничтожает. У тела тоже есть желания какие-то. Жрать хочу, да, спать хочу, лениться хочу. И то есть у человека могут воинствовать разные страсти вообще друг друга взаимоисключающие вообще. Он может хотеть гулять, да, на широкую ногу по кабакам. Это страсть душевная, да? Деньгами там сорить, да, покупать все же. И в то же время он лентяй. Это что такое? Это страсть телесная. Он не хочет там думать, работать туда-сюда, вот как-то он хочет лежать, спать до обеда. И в то же время, понимаете, то есть, или он скряга, и в то же время хочет, чтобы у него вот все было. То есть вот такие, вот, то есть происходит-то что? Вот эти все желания души и тела, они становятся жизнеполагающими вещами вообще в жизни человека. И что происходит? Человек начинает жить как? Вот в этой чего? Плотяно и душевно. Вот молодец. Деградация происходит. Потому что нету центра управления вот этим всем вещами. Да, этому то надо, этому все надо, этому туда-сюда. Анархия, мать порядка, каждый рви, что хочет, да. Как вот СССР у нас, берите суверенитет сколько хотите, растащили все, что можно. Нужна центральная власть, нужен дух, нужен Путин, который все это соберет. Поэтому мне нужен центр власти, дух мне нужен, который с Богом. Иначе я буду жить вот обреченно, вот как белка, как крыса в колесе, вот постоянно, это. Потакая желанием, да, вот страстям, похотям своей плоти. То это заткнул дуру, то ту заткнул, то здесь, то сям, то пям. Понимаете? Вы что такое продан греху, Наташа? Страшное дело. То есть это жизнь в угоду плоти, в угоду душевности, в жизнь бесцельная, бесплодная, никчемная. Никто спасибо не скажет и ничего ты не приобретет для себя-то. Ты думаешь, ты для себя, не для себя, для страстей своих, для грехов своих. А он говорит еще что я раб греха. Вот это вот интересно, да, вот эта вот фраза. Я продан греху, да, раб греха. Значит, что значит раб греха? Раб он же не живет для себя. Раб он живет для хозяина. Это хозяин знает, что ему надо. Это он имеет какие-то цели и планы, а ты раб. Ты бери и делай, короче. тебе, может быть, с этого и удовольствия никакого, и то, что ты считаешь удовольствием, это вообще не удовольствие. А весь плод, да, он хозяин твоему. То есть ты-то думаешь, что ты себе служишь, а ты греху служишь. И кто с этого что приобретает-то? Ты что приобретаешь? Грех приобретает. А ты что приобретаешь? Смерть приобретаешь. А дьявол приобрел тебя к себе. Он-то, вот он-то приобрел тебя к себе, а ты что? А ты себя потерял. Понятно? Вот что такое продан греху. И вот что такое духовный закон, который хочет нас оттуда-то вытащить. Вот. Поэтому, что такое душевность? Душевность – это высшая плотяность, да? А жизнь в духе – это, по сути, жизнь в Боге. Тогда у меня будет все верно построено и все правильно, гармонично взаимодействовать с моей душой и телом. У меня будет все направлено по линейке, как должно. Даже, понимаете, одно понятно, когда страсти греховные. Ну, понятно, это грех, как бы, то сюда. Но есть же вещи и хорошие, которые не греховные, но которые, когда нету контроля, вот этого, вот нету вот этого понимания, и вот из-за того, что плоть властвует, тогда вещи, которые не греховные, они становятся грехом. Понимаете или нет? О чем я? Пример. Какой пример можно привести? Разрешенные вещи, но они становятся грехом.
Обжорство,
пример. Еда это нормальное дело. Когда ты жрешь, извините меня. Это что такое? Это власть плоти над духом. Когда ты духом не можешь уменьшить желание плоти. Прекратить. Потому что духовный человек, он способен держать себя в рамках. Он будет есть так, как надо есть. Или, к примеру, гортанобесия есть такая фраза. У отцов. Что она значит? Есть обжорство, а есть гортанобесие. Чем отличается? Гортанобесие – это желание повкуснее. Это вот у нас дети. Есть хочу. Суп будешь? Нет. До свидания. Хочешь, будешь есть то, что дадут. Голод – самая лучшая приправа. Сожрут и хлеб. Но если от хлеба воротятся, значит, они просто это гортан хотят что-то пожрать. Ну так, потешить. Глотку свою, да? Это же тоже грех. И есть надо просто и нормально. Это просто иллюстрация. Можно другую какую-нибудь привести. Вот. Поэтому без контроля духа, да, без здравого духа, живого духа, который соединен с Богом, в жизни разлад, разруха и ничего доброго не происходит. Вот. Поэтому закон духовен. А я плотян. А закон духовный, он требует, чтобы я жил в духе. Духовный закон требует жизни в духе. Потому что закон, он как учитель, да, который ведет, открывает мне духовные вещи, ведет меня, отрывает меня от земных вот этих моих суетных желаний. Он ведет меня к Богу. Закон учитель. А что мне от этого пользы-то никакой нет? А потому что я плотян. Что значит в данном случае? Значит, я просто совсем тупой ученик. Он-то меня ведет, а я-то не могу как бы ни одного требования его исполнить, ни одной истины его понять не могу. Я вот все как-то вот тут. И я в результате с этого закона ничего не имею. Вот. То есть продан греху, да, мы говорим. Я плотян, продан греху. Ну, понятно, что сама фраза «продан греху», «нахожусь под властью греха», да, то есть грех имеет надо мной власть, он имеет надо мной силу, он имеет давление какое-то, да, на меня, но надо понимать, что не грех виновен. Смотрите, что интересно, что «я продан греху». Вот смотрите, вот эта вот фраза сама, она вам не кажется, она ненормальная фраза-то? Она не русская. она просто, ну, почему? Гимнастика вам для ума. Что в этой фразе-то ненормально? Я продан грехом. Вопрос купли-продажи давайте рассмотрим. Без духовных вещей. Продать что можно? Продать кого можно? Продать можно все, что угодно. Хоть человека продать, хочешь продать. То есть вот объект продажи может быть любым. Продан греху. Кому? Греху. А купить кто может? А вещь может купить? То есть купить может личность, правильно? Ну или группа личностей, у которых есть возможность купить. То есть получается, что я личность, а меня купила какая-то вообще непонятная вещь. Вообще не... То есть что такое грех? Мы же говорили, это не сущность какая-то. Это не что-то живое какое-то существо, которое может что-то покупать и продавать. То есть я человек, продан чему-то вообще непонятно чему. Понимаете, что происходит-то? Вот это вот, то есть сама эта фраза говорит о том, что вот надо мной вот имеет вот эта власть, вот это вот ничего, но имеет надо мной эту власть. Как она вообще имеет надо мной эту власть? Как грех может иметь надо мной власть вообще какую-то? Если ему позволяешь. Смотрите, то есть не надо говорить, вот я, короче, такой человек, вот у меня, я ничего не могла сделать, простите. Вот, вот прям вот все, а потому что я продан на греху. Конечно, а что мне теперь делать? Все. Нет. А смотрите, что в 11 стихе написано здесь. Грех, взяв пол-то от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. То есть, как он имеет власть надо мной? Обольстил, да? Через обольщение. То есть смотрите, что происходит человек, вот у него закон духовный, который требует чего-то, и вот грех, который что делает? Обольщает, обольщает, говорит что-то, возбуждает какие-то чувства, какие-то мысли там развивает тебе, туда-сюда, закид, бомбардирует, бомбардирует тебя туда-сюда. А ты человек, он обольщает, а ты что делаешь? А ты можешь обольститься, а можешь не обольститься. Это дело твое. Знание надмевает. А ты не надмевайся. А будет знание к тебе приходить, ты будешь знать как много больше. А ты не надмевайся. Ты можешь надмиться, а ты не надмевайся. Так же и тут грех обольщает. Грех обольщает. А ты не обольщайся. Если ты обольстился, то ты слаб. То ты пал, то ты виноват. Это ты решил. Это ты решил обольститься. Это ты не выстоял. Поэтому грех, он невиновен. Он виновен, как говорит сатана, там вот это, у него вина-то тоже есть. Но и ты виновен, потому что он не может тебя взять, скрутить тебе руки, да, запинать тебя и заставить идти и делать то, что... Нет. Без твоего желания. Покуда твоя похоть не соединится вот с этим обольщением, грех не зародится. То есть пока да вот твое желание не склонится на то, что делать, ничего не произойдет. Поэтому хотя ты и под властью греха, но с другой стороны, вины с тебя не снимают. Потому что, чтобы этот грех произошел, его надо сделать. Чтобы сделать, с ним надо согласиться. Понятно, да, вот эти вещи? А? Конечно, понятно. Вот. Иначе, если бы мы были, как, знаете, телята. За ноздри водимой и без свободной воли, да, тогда за что нас судить? По идее-то. Ну и судите Адама, ну и судите сатану, это они виноваты. А я что, я продан греху, у меня нет способности ничего не решать, ничего. Что я могу сделать? Но раз нас судят, значит мы виноваты. Раз мы виноваты, мы могли бы выбрать другой путь. Вот. Ибо мы знаем, что закон духовный, а плотян продан греху. Ибо не понимая, что делаем, вот это вот, вот мы входим в самый вот такой вот
уже буквально истерику вообще. Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ненавижу. То есть человек понимает, он имеет внутри себя различение добра и зла, как в начале послания к Римлянам написано, мысли, кто оправдывает, что обвиняющий одну другую, они имеют закон сами внутри себе. Люди, язычники. Что ненавижу, то делаю. Будет ли человек делать то, что он ненавидит? Ну вот некоторые...
Если его заставить.
Да, если его заставить.
Если он понимает, что его это сделать нельзя, но вот это вот желание преобладает.
Да, желание преобладает.
Желание преобладает, он уже ничего с собой поделать. Он знает, что нельзя делать, но он просто вот не может никак.
А почему он не может?
Потому что желание преобладает.
А почему желание преобладает?
Грех, страсти духовные.
Грехи, страсти
греховные.
А что дает желанию силу такую преобладать? Почему? Почему хочется сделать грех-то?
Удовольствие.
Удовольствие, потому что грех приносит удовольствие.
Я живу в опыте.
Вот Павел говорит, что ненавижу, то делаю. Что я ненавижу, то мне удовольствие не приносит, извините меня. И делать я это не буду. Я ненавижу мерзнуть. Для меня это смерти подобно. Я не мерзну. Я никогда не пойду туда, где холодно. Я утеплюсь 10 раз. Я ненавижу холод. И я не пойду мерзнуть. А он говорит, я ненавижу. Отделаю. Почему? Человек вообще уникальный. Это уникальное существо, в котором так все перемешано. Вот идет человек. Он не христианин, но в нем есть вот уже вот это, вот о чем вот здесь идет речь. Вот некоторые из вас выпивали. Мне-то это дело не знакомо, я не знаю. И вот ты знаешь, что это мерзость. И короче, ты знаешь, что стоит сейчас только вот наступить на пробку, все, тебя через месяц найдут только вонючего всего. И то есть найдут. Ты это ненавидишь вообще. Ты понимаешь, что целый кусок жизни пропадет. Это опять деньги, это опять проблемы, братва, менты. Короче, все, короче. Ты ненавидишь это дело. Но в момент, когда ты его делаешь, ты его не ненавидишь. Ты его любишь. Оно тебе нравится, ты открываешь и наливаешь, и пьешь, наливаешь и пьешь. Тебе по кайфу. Потом, когда ты это делать перестанешь, ты опять его ненавидишь. Ты говоришь, нафига это надо было? Что за баран вообще? Куда полез? Ненавидишь ты? Фу, вообще все это, короче, а уже проблем куча. Ты ненавидишь это все. То есть ты до греха ненавидишь, после греха ненавидишь. Но в момент соделаю, ты его ненавижу, но делаю. То есть вот эта ненависть, она отступает уже перед вот этим вот удовольствием. Понятно или нет, я выражаюсь вообще вам? То есть ад вообще, это вещь очень непривлекательная. В ад никого туда не заманишь. Поэтому дьявол делает...
Ад сам не привлекательный, дорога в ад.
Да, поэтому ад, дорогу в ад делают привлекательной. То есть вот это вот удовольствие, которое человек думает получить от греха. И хорошо, когда человек, он как чист, как белая бумага, вот он как, у него мозги девственные, как Никита был, который от пьяных не страдал, от алкоголя, там, от этих наркотиков, от этих всяких тюрем, прочего, всей этой гадости. Ничего этого не видел. В голове сравнить не, потому что наш враг, наша память и наше воображение. Когда ты помнишь, и ты можешь это вспомнить, вообразить, да, представить себе, в тебе могут подниматься вот эти чувства. А, как
как классно. Тем более мозги так устроены, что они не помнят плохое, они помнят вот что-то хорошее только. А было так здорово вообще. Там трус может вспомнить, что он выпьет, и он смелый, да, и может и к девушке подойти, и там с кем-то там подраться даже. Наркоман вспомнит, какие ощущения там, блудник вспомнит, какие там ощущения. То есть это память. Вот это удовольствие начнет в мозги входить. И тяжело бороться с этим. Хотя ненавидишь это. Поэтому надо, если уж чист, надо блюдить свою чистоту. Если не чист, надо искоренять все вот эти воображения, все вот эти вещи.